«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Я в эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина и наш гость Юрий Олегович Арбусов. Здравствуйте.
Добрый день.
У кого-то добрый день, а у кого-то уже добрая ночь, потому что широта распространения нашего вещания, она действительно очень огромная. Вот только что вы обсуждали, да? Огромная. И в Австралии смотрят, и в Америке, и в Европе. Но самое главное здесь, в России, это те самые подписчики, которые до вас могут добраться легче, чем все остальные. Начнем с отзыва, дорогие друзья. Я прошла все 3 скрининга у Юрия Олеговича. Не я, это отзыв пациентки. В моем случае эти 3 приема были намного информативнее, чем все ведение беременности. И поэтому опиралась я именно на эти результаты. Врач объясняет все моменты очень подробно, доходчиво, скрупулезно. И что немаловажно при беременности, деликатно и тактично. 28 февраля родилась наша дочь. Выражаю огромную благодарность вам за нашу спокойную беременность. Вы суперпрофессионал. Понравилось?
Еще как.
То есть вы не скрываете своих чувств?
Никогда. Каждый из отзывов я читаю сам и на каждый из них обязательно сам отвечаю.
Я видела.
Никогда не позволяю эти вещи отложить на потом или передать кому-то еще, это, по большому счету, обращение ко мне. И именно я на него должен ответить.
А отзывы, наверное, нужны не только вам.
Согласен.
В первую очередь тем, кто собирается...
Кто ищет.
Да, кто ищет. Ну, а теперь официально. Арбузов Юрий Олегович. Это наш эксперт сегодняшней программы, тема которой... Как мы разгадываем тайны жизни до рождения? Врач пренатальной ультразвуковой диагностики, врач высшей категории. Вы заняли первое место в рейтинге врачей УЗИ Санкт-Петербурга и получили премию «Продокторов 2024. Являетесь лауреатом премии «Выбор пациентов» портала «На поправку» 2 года подряд, 23 и 24. Вы состоите в профессиональных обществах, ассоциациях, член Международного общества ультразвука в акушерстве и гинекологии, член Фонда медицины плода, член Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине и член Ассоциации специалистов медицины плода. Когда вы все успеваете, Юрий Олегович? Еще и ведете пациентов.
На самом деле... Это все часть нашей работы. Членство в этих организациях позволяет поддерживать знания и навыки на должном уровне. Не так давно в Россию, в объемном смысле не так давно, пришло так называемое непрерывное медицинское образование. Это когда врач не как было прежде, раз в 5 лет должен был обновлять знания, а теперь он должен это делать ежегодно. Очень правильный подход, очень правильный подход. Полностью его поддерживаю. И вот даже не только конференции подобных вот, да, организаций, ассоциаций помогают нам расти и быть на уровне. Но общение в кулуарах со временем становится еще большим источником информации. Поэтому оказаться в этой ассоциации среди лучших, общаться с ними, задавать им вопросы, дискутировать, спорить иногда. Именно это позволяет врачу быть на сегодняшний день, считать себя экспертом.
Во-первых, спасибо за то, что вы заговорили об этом. У нас в студии это произошло впервые, когда вы сказали о непрерывном образовании. Второе, вы не стесняетесь того, что рассказываете о том, что вы своим коллегам можете задавать вопросы, то есть вот этого профессионального высокомерия, гордыни.
Ни в коем разе.
Быть не должно.
Нет.
Это не на пользу пациента.
Я считаю, что на любой вопрос может быть не единственная точка зрения. В обсуждении может родиться истина. Но всегда хорошо в медицине когда в итоге к истине пришли все к одной.
Угу.
Вот. Все остальные варианты, они, как правило, порождают новые споры, новые вечера за этими спорами. И это на самом деле хорошо. Мы ищем, вся медицина ищет. Это наука, и поэтому она не может стоять на месте. Все со временем должно ставиться под вопрос, под сомнение. И, конечно, вот общение в кулуарах, оно помогает в этом очень сильно.
Скажите, пожалуйста, раз уж мы об этом заговорили, наукой вы занимаетесь?
Я неоднократно пробовал себя там и продолжаю пробовать.
И темы?
Темы были совершенно разные. Первая тема, которую я брал, она была задолго даже до моего приезда в Санкт-Петербург. Она была посвящена одному печальному клиническому случаю. Я счел необходимым рассказать о нем, поведать. И поделившись, мне казалось, что эту тему, к ней будут более внимательны в будущем. Позже я пробовал науку, вот, искал ответы новые среди проблем беременных. Сейчас я активно общаюсь с профессорами из Москвы и хочу на базе Санкт-Петербурга провести исследование по планированию беременности. Это тоже очень важные вопросы. И да, я не откладываю это. Постоянно в моей жизни есть какая-то научная работа.
Я вам очень благодарна за то, что вы меня познакомили со своими социальными сетями. И, конечно же, я предварительно посмотрела различные рейтинги, отзывы. Но что поделать, течение времени. Сейчас мы, если что-то хотим купить, приобрести, воспользоваться услугами, мы всегда ищем отзывы. Не всегда они бывают, конечно, корректными или, может быть, правдивыми, но чаще всего уже сейчас можно отличать хорошее, настоящее от ненастоящего. И вот это мне тоже очень понравилось. Обследование отлично, эффективность лечения отлично, отношение к пациенту отлично, информирование отлично. Посоветуете ли вы врача? Обязательно. А вот вы, как доктор, самокритичны?
Очень.
Чего не хватает? Времени?
Времени не хватает. Так. Если бы была моя воля, я бы на каждую пациентку уделял еще больше времени. И мои пациентки, они знают об этом. У меня есть практически одно правило, непререкаемое, которое может понравиться не каждому пациенту. Во всяком случае, да. И его, может быть, разделяет не всякий врач. Но я взял за правило, что я не могу отпустить пациента, сколько бы времени у нас к настоящему моменту не ушло. Может быть, мы уже задерживаемся. Но отпустить пациента, не завершив свою задачу, я не могу. Да, бывают ситуации, когда задача в данный момент нерешаема, и ее просто нужно перенести, условно, там, через час, через день, через неделю.
Или стук в дверь. Уже моя пришла.
Абсолютно правда. Я выхожу всегда в коридор, я приношу свои извинения. Такое на самом деле случается, пожалуй, может, даже каждый день. Как правило, это небольшие задержки, 5, может быть, 10 минут, но бывают более долгие, ведь ко мне иногда приходят пациенты с действительно сложными проблемами. Как я могу сказать, что ну вот сегодня что успели, остальное когда? Женщину беременную нельзя просто выдворить с ее проблемами. Ей нужно все объяснить. Ведь в моем понимании обычный врач делает исследование.
Угу.
Эксперт, помимо этого, он заботится о твоей ментальной составляющей, о том, чтобы это не перерастало в тревоги, особенно когда они не оправданы. Я стараюсь подходить к каждой пациентке так, чтобы, уйдя от меня, она имела полную информацию, всю ту, в которой она могла нуждаться.
Угу.
Ну, а на случай, конечно же, когда подобной информации чересчур много, даю свои контакты, каждый из них.
Ой, вы удивительный человек. Я вспоминаю свою беременность, Думаю, меня бы, наверное, никто не мог успокоить. Потому что в этом состоянии женщина, она становится просто чрезмерно внушительной, внушаемой, впечатлительной, эмоциональной. Это очень непростое время, но чудесное.
Полностью с вами согласен. Вы знаете, я всегда говорю, обидеть беременную может каждый. Угу. Успокоить немногие. Вот я стараюсь делать так, чтобы... На самом деле, среди моих пациенток, кто от меня уходит, крайне редко встревожен или обеспокоен. Даже если мы что-то находим, имея достаточно развернутую, подробную информацию обо всем, что мы нашли, почти всегда это успокаивает пациентов. Знание того, что им ждать, прогнозируемость в определенной мере ситуации, когда ты не в подвешенном состоянии, печалишься или пугаешься, что будет дальше, а когда ты четко понимаешь, что, когда и как будет происходить. В таком случае, как правило, ну, большинство, абсолютно подавляющее большинство пациентов, оно приходит в спокойствие. Вот. Мы, конечно, сейчас не говорим о каких-то нарушениях развития, но находки, они бывают совершенно различными. Вот. И, на мой взгляд, это совершенно неправильно, когда врач у тебя что-то нашел в протоколе, написал, а тебе не объяснил. Как так? Каждая пациентка, выйдя за порог твоего кабинета, начинает судорожно читать, что ты там написал.
И всем еще давать. И еще в интернете смотреть.
Абсолютно верно.
Что там написано.
Абсолютно верно. А там написано не всегда то, что нужно прочитать.
Я подумала, как хорошо. Раньше, помните, карточки медицинские заполняли обычной ручкой. И мы все пытались разобрать, что же там натворил доктор.
Да.
Все-таки хотелось бы узнать, откуда вы к нам пришли? И вообще, как вы оказались в медицине?
Я потомственный врач.
Угу.
Вся моя семья – врачи. Начиная еще с дедушки. Он у меня ветеринар.
Угу.
Бабушка – логопед. Папа – анестезиолог. Мама – акушер.
То есть все логично.
Абсолютно. Старшая сестра – акушер.
Но они, по идее, должны были вас отговорить. Обычно так бывает.
Вы знаете, это такое вот на слуху такая позиция. Такого не было. Но первое, что мне мама сказала, что никогда не будет каким-то образом стимулировать меня в сторону медицины, и я должен найти себя. Наверное, образ жизни моей семьи, он в связи с тем, что все врачи, он всегда с пеленок я смотрел, как родители носятся с какой-нибудь клинической ситуацией непростой, пытаются ее со знакомыми врачами как-то обсудить, решить.
Приносит работу домой.
100%. 100%. Ужин, не обсуждая медицину, я такого не помню.
Да, и когда Юра о своих детских вопросах или проблемах пытается поговорить с мамой и папой, отсутствующий взгляд... Да, нужно позвонить, потому что пациент...
Конечно, не отсутствующий, но вы правы абсолютно. Это все равно было все время перед моими глазами, на слуху. И вот это со временем... Мы каждый же день, все врачи твердят своим пациентам о том, что здоровье – высшее благо. Здоровье нужно беречь. Обязательно береги. Но знаете, что не работает? Мы так много раз повторяем: береги свое здоровье, ваше здоровье – это самое важное, что со временем начинаем верить, что ваше здоровье – самое важное, а к своему относимся очень часто безответственно.
Я надеюсь, что у нового поколения врачей есть все ресурсы для того, чтобы восстанавливаться. Ну, потому что я наблюдаю за вами, за теми молодыми, энергичными людьми, которые приходят сейчас в медицину, это люди, которые умеют планировать. И вот благодаря этому, наверное, вы и профессионалы с таким количеством регалий в возрасте 35 лет.
Все так.
Когда я увидела впервые вашу фотографию, я подумала, какой солнечный человек появится в нашей студии. Вы знаете, иногда мне вспоминается очень правильная такая мудрость. Родителям можно детей ничему не учить. Потому что дети будут просто смотреть и делать точно так же. Видимо, в вас заложили, несмотря на то, что было очень много занятости, ваши родители, ваши бабушка и дедушка, вложили самое главное – это вот эту солнечность. А в каком регионе нашей страны столько солнца?
Это Костромская область.
Так.
Вот. Почти всю жизнь я жил в Костроме, родился в маленьком городке. Ну, относительно маленьком. В целом для региона он существенное значение играет. Город Шарья.
Оттуда... Название какое красивое.
Да, чудесный город. В свое время Костромской области же не было совсем, она новая. Частичка Нижегородской, Ярославской, Ивановской, по-моему, даже Кировской.
А что вас привело в медицину, мы уже понимаем. А в какой из вузов вас все направили или вы выбирали?
В округе Костромы есть всего лишь два вуза, Ивановский и Ярославский.
Медицинский.
Да, медицинский. И когда выбор пал все-таки в сторону медицины, у меня и папа, и мама заканчивали Ярославль. И на момент, когда сестра доучивалась в Ярославле, у меня было как раз поступление на первый курс.
Выбор специализации. Мы сейчас не говорим об УЗИ, потому что у вас есть еще одна специализация, очень ценная, я это по отзывам увидела. Как он происходил? И чуть подробнее о ней.
Изначально, глядя на то, чем занималась моя мама, она акушер-гинеколог, и период конца 90-х, начала нулевых, проблемы бесплодия женского стояли достаточно остро. Вот. И она очень серьезную деятельность вела в этом направлении. Оно мне всегда очень импонировало и интересовало, и когда я в университете учился, мне захотелось тоже быть частью тех людей, которые спасают семьи от бездетного будущего. И в какой-то момент я сказал: «Мама, мне так нравится акушерство. Я, наверное, у меня получится». Она сказала: «Подумай еще, у нас уже двое акушеров. Я и, ну, я
есть
и сестра.
Кому посоветовать.
Вот. Подумай». И в итоге мы пришли к тому, что все-таки я пошел в сторону урологии. Это мужское бесплодие, его преодоление. Я отучился в Ярославле. После этого у меня был этап, когда я в Санкт-Петербург поступил здесь в ординатуру к чудеснейшим наставникам. Закончил ее. И дальше были ряд семейных обстоятельств, по которым я вынужден был из Питера вернуться в Кострому. Но в Костроме выше... пилотируемая медицина мужского бесплодия была на тот момент не нужна. Очень много лет я жил в Костроме, ожидая, что будет построен какой-то региональный центр. Ну, а в это время нужно было и кормить семью, и в целом нельзя было стоять на месте. Поэтому я сперва начал постигать ультразвук, съездил в Нижний Новгород. Вот. Там тоже у замечательных учителей, которые были крайне знаменитыми и до сих пор остаются после ковида, поскольку они делают какие-то невероятные вещи профессору. Как раз книгу написал, единственная книга по УЗИ определению ковида. Да? Можно по УЗИ не КТ делать. И очень сложно воспроизвести, очень сложно делать так, как он, потому
как
что
он
гениален.
Как много новостей сегодня в нашем эфире.
Позже я пошел устраиваться УЗИстом и попал в клинику, которая имела достаточно четкое направление акушерства и гинекологии. Меня взяли туда, я очень благодарен этой клинике. И там я вырос в УЗИста и, да, начал заниматься достаточно узко акушерством и гинекологией. Это потом учебы Москва, это потом учебы Санкт-Петербург, учебы зарубежные, учебы онлайн. И постепенно, да, меня поглотило из вот борьбы с бесплодием в борьбу за малышей.
Сейчас вы член большой семьи суперпрофессионалов, медицинского холдинга «Медика». Это одна из ведущих медицинских компаний в северо-западном регионе Российской Федерации, которая входит в тройку лучших частных клиник Петербурга. Холдинг объединяет 50 отделений в Москве и Санкт-Петербурге. Врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук. Более 2 миллионов пациентов уже получили высококачественную медицинскую помощь и лечение в клиниках «Медика». Какая-то часть – это и ваши пациентки из этих 2 миллионов.
Да, я радуюсь этому.
Тема сегодняшней программы, она достаточно объемная, я бы сказала, в некотором смысле мистическая, впрочем, как и УЗИ вообще. Дело в том, что в свое время, когда я, простите, рожала, у нас УЗИ не могло вот определить пол ребенка вот с той точностью. Поэтому очень часто ошибались. Мальчик, девочка, девочка, мальчик, розовое, голубое, голубое, розовое. Но не было вот такого исследования. Сейчас это просто на грани фантастики, все, что мы видим на экранах. Как мы разгадываем тайны жизни до рождения. И вот сегодня мы поговорим об этом. Если есть вопросы в ВКонтакте, дорогие друзья, в комментариях вы можете писать к трансляции этой передачи. Во всех остальных сообществах это появится в архиве. Впрочем, вопросы можно продолжать писать, потому что доктор всегда со мной будет на связи.
Обязательно.
Итак, вы приезжаете в Санкт-Петербург и становитесь врачом УЗИ. В чем? Вот для меня УЗИ – это какой-то такой промежуточный момент между общением с акушерами, гинекологами, терапевтами и так далее. То есть вот просто что-то такое. На экране мы увидели жизнь, мы порадовались вместе с мамочкой и так далее. И, может быть, узнали о каких-то патологиях. Но все же гораздо глубже. Все интереснее.
Намного.
Когда вы первый раз увидели ребенка на экране, что вы почувствовали?
Не думаю, что это, что найдутся, или, может быть, я знаю нужные слова подходящие для того, чтобы это описать. Вот это бьющееся сердце. Я больше 10 лет в этом направлении тружусь. Более 12 или 15 тысяч пациентов уже позади было. И вы знаете, я до сих пор каждый день смотрю и слышу восклицания мамочек о том, что, Господи, какое-то чудо, ведь всего-то навсего из 2 маленьких клеточек, и вот такое вот. Вы понимаете, я врач, и я не должен с этим согласиться, этому тоже так же импонировать, но я сижу и молча про себя думаю: Господи, ну правда, как так? Как это все возможно? Я, проработав более 10 лет, я до сих пор этому удивляюсь.
Юрий Олегович, когда вы где-нибудь слышите, что человек произошел от обезьяны, вам, наверное, очень смешно, потому что вы видите то самое главное чудо, которое, с чего все начинается. Это человек, это только вот Бог мог так соединить.
Человек каждый произошел от мамы.
И от папы.
И от папы. Но именно внутри вот этого материнского организма, внутри целая вселенная непостижимая. И до сих пор она не постигнута вся. Непостижимая вселенная, которая полна загадок и полна чудес.
Вот первый вопрос, который мне хотелось вам задать, и я думаю, подписчики согласятся со мной. Скажите, пожалуйста, и все-таки УЗИ – это вредные или не вредные исследования? Пишут много, говорят много. Что скажете как специалист?
Это чудесный вопрос, правильный, который привлекает внимание каждого. В целом мы живем в эпоху, когда люди, прежде чем попробовать, все-таки изучают. А укоренившиеся точки зрения прошлых лет, конечно же, через наших родителей, к к нам, они проникают, и поэтому многие приходят, говорят, что я вот переживаю, а не будет ли это вредно. Многие годы, прежде чем допустить ультразвук до беременной, ультразвук изучался. В ходе этого изучения было выявлено, что определенного рода ультразвуковые волны вызывают нагревание тканей. Со временем мы эту функцию начали использовать в микроволновых печах. Эта же функция в умеренном режиме не вызывает его. Но с тех пор, как было выявлено хоть какое-то малейшее гипотетическое негативное влияние, все ультразвуковые сканеры оборудованы обязательным отображением степени вот этого вот влияния.
Ребенок чувствует, что происходит исследование?
Нет. Ни при каких обстоятельствах и никак. Частота волн, мы называем его ультразвук. Если взять и открыть любой поисковик, ультразвук, определение, это любая частота выше слышимой для человека. Но на самом деле частота, которую мы используем, еще существенно выше тех, которые на границе находятся. Ультразвуки собаки не услышат, и кошка не услышит. Но есть животные, летучие мыши, дельфины. Дельфины слышат ультразвук. Так вот, интересно то, что никаким образом у малыша не может быть сверх способности, не владеющей, которой бы не было у взрослого. Я имею в виду, конечно, про слух. Потому что малыши в утробе долгое время не слышат, потом слышат плохо, поэтому в целом они не могут превосходить нас в этом способности.
А как же миф о том, что ребенок слышит, когда мама поет, когда мама разговаривает с другими людьми, или же даже слышит, допустим, скандалы, ругань, и ему это вредно?
Хороший очень вопрос. Первое, с чего я хочу начать, с того, что ребенок с определенного момента слышит. Хоть и плохо, но слышит. Второе, что ребенок достаточно глух к высоким тональностям. Поэтому дети в утробе очень плохо слышат и запоминают мамин голос и детские голоса. Ну, и женские, разумеется.
Откуда вы это знаете?
Было проведено исследование. Значит, психологи очень это дело любят. И выяснилось, что, оказывается, в семьях, которые много разговаривают, и ребеночек имеет возможность слышать как мамин голос, так и папин, сразу после рождения, в тот момент, когда в целом родители плюс-минус еще одинаково провели времени, да, с детем, от отцовского голоса ребенок успокаивается лучше, чем от маминого.
То есть, когда папа прикладывает ухо к животику мамы.
Стоит разговаривать.
И разговаривает с ребенком, это очень полезно.
Очень полезно, особенно для мамы, которая сразу после рождения ребеночка, когда он будет беспокоиться, сможет отдать его папе и сказать: пап, давай. И от папиного голоса действительно дети очень хорошо. И в этом тайна, и почему на отцовских руках часто люди отмечают, что в первые недели жизни ребенок на отцовских руках успокаивается быстрее. Там, конечно, есть целый ряд своих нюансов про запах молока и так далее, что от мамы едой пахнет. Вот. Но со временем это все меняется. Это теряется. Почему? Потому что мама, безусловно, в первые месяцы жизни находится с ребенком намного больше. Ее внешний вид, ее голос становится ему более привычным. Но что слышит ребенок в утробе помимо голосов?
Музыка.
Мамино биение сердца.
А,
это самая главная музыка для малыша. Даже просто продвижение газа в то, что для нас музыкой не является, но ребенок вычислит по ним маму легко. Вот. И поэтому после рождения, когда малыш, если беспокоится, его можно приложить ухом к материнской груди, он успокоится обязательно быстрее. Он знает эти голоса, он эту музыку привык слышать.
Жалко, что я больше не могу вот физически переживать это, потому что вы так интересно об этом рассказываете, и Хочется даже забеременеть. Вы уж меня извините. Но сейчас я счастливая бабушка, и уже делится со мной впечатлением моя дочь, которая, кстати, второго ребенка, она до последнего не хотела знать, какой же будет пол. Я не знаю, с чем это связано, но они решили вот сохранить это в секрете для самих себя, дети.
У меня есть такие пациентки, и я слышал такую версию, что природное любопытство очень помогает маме, не знающей пол, в родах. Потому что это отвлекает от всего того, что происходит, понимание и осознание, вот это волнение, что я сейчас узнаю, оно немножко отвлекает от произошедшего, происходящего.
От физической боли.
Да. И у меня были пациентки, которые говорили, она приходила за третьим, она говорит, первого я знала, со вторым отказалась, и вот с третьим я теперь точно знаю, что не хочу знать. Роды проходят у меня, вторые были намного лучше. Уж не знаю, так ли это, но мне это показалось весьма, во всяком случае, логически оправданным.
Дорогие друзья, сегодня интереснейшую беседу в нашей студии мы ведем с экспертом программы нашего подкаста Юрием Олеговичем Арбузовым, врачом пренатальной ультразвуковой диагностики, врачом высшей категории. Вот сижу, разговариваю с вами, и совершенно стирается эта граница. Вы такой молодой, а такое ощущение, что вы знаете вот просто огромное количество информации уже о нас, о женщинах, о наших детях, о наших вопросах. Вы действительно интересуетесь каждой пациенткой? Вам интересно?
Безусловно. А как можно не интересоваться? Мне кажется, есть сейчас очень модный термин «выгорание», когда у врача закончился ресурс, ему стало это все неинтересно. Я не могу себе представить мою жизнь выгоревшим. При этом все говорят, для того, чтобы не выгореть, нужно обязательно не пропускать через себя. Я не могу. Я не могу. Я сижу во время исследования, я смеюсь и радуюсь вместе с пациентками. С ними же разделяю все горести, если какие-то есть. И я в том числе, наверное, не могу не приносить это домой. Вот. Угу. Моему счастью, моя супруга тоже врач. Она это понимает. И когда мне печально, грустно или просто тяжело от рабочего процесса, от каких-то случаев, к сожалению, такое случается. Она готова меня выслушать и поддержать. Семья – это великое благо и наша защита,
это
крепость.
Счастье. Есть обязательные вопросы, которые мы должны раскрыть. Сколько раз нужно делать УЗИ во время беременности и на каких сроках? Что это за скрининги такие? И когда они должны случаться? И почему это нужно делать обязательно? Потому что наша аудитория, скорее всего, скажет, а не могу ли я, допустим, сделать один скрининг? Или в начале и в конце? Зачем три и так далее? Вот об этом чуть подробнее.
Блестяще. Вы погрузились в эту тему идеально, потому что такое, на самом деле, можно услышать и нередко. Дело все в том, что, ну, по общим правилам, скринингов три. В российском... Сейчас объясню. В российском законодательстве какое-то время было два, и третий был, ну, не для всех. К счастью, мы пережили этот период, и с 1 января этого года снова его делают всем. Ну, в общем-то, как и во всем цивилизованном мире, надо заметить. Так вот, почему нельзя по одному и больше не делать? Я всегда сравниваю с постройкой дома. Вот мы разделим всю постройку дома на три этапа. Фундамент, стены с крышей и внутренняя покраска, там, отделка и так далее. На каком мы этапе можем прогнозировать два последующих? Ни на каком. Разве мы можем, заложив фундамент, сказать, криво крыша или нет? Пока крыша не появится, мы не узнаем. Но когда крыша появилась, разве мы уже можем рассуждать о фундаменте? Все, он уже скрыт от нас. Никак. И поэтому каждый этап становления малыша должен быть под чутким контролем. Эти три скрининга, эти три срока были специально вычленены в мире, и подтвердилась их уже эффективность и правильность выбора этих сроков десятилетиями, многими миллионами беременных. Так вот, первый скрининг выполняется с 11 до 14 недель. Я сейчас не буду вдаваться во всякие сложности, там, какое-то количество дней или что-то.
Но я спрошу, чем они отличаются друг от друга.
Вот это, первый скрининг, он очень важный. Это непререкаемый стандарт обследования, который, к сожалению, ни при каких обстоятельствах в будущем уже мы восполнить не получится. Почему? Потому что на первом скрининге, помимо осмотра малыша, да, понятное дело, на каждом исследовании мы ищем какие-то структурные нарушения. Их называют пороки или аномалии в развитии малыша. Но именно на этом сроке мы можем с очень высокой вероятностью отнести малыша к более имеющим вероятность наличия, сложно говорю, давайте упростим, мы можем всех малышей более точно разделить на тех, которые могут иметь генетические нарушения, невидимые глазу, внутри клеток, и тех, которые их, вероятнее всего, не имеют.
Как это видно?
У малышей с генетическими нарушениями есть определенные изменения, признаки. Мы называем их маркеры. Вот эти вот маркеры, они показывают нам, что у малыша может быть то или иное генетическое, хромосомное в первую очередь нарушение.
Это очень тяжелый момент, потому что, скорее всего, произносить, даже думать-то и видеть это сложно, а произносить это для родителей.
Да, это очень сложные моменты, спасают всех нас, узистов. То, что, к счастью, даже если все выглядит плохо, это вероятность. Это не точно, что у малыша. У меня, к счастью, совершенно недавно был такой малыш, у которого мы нашли, почти все маркеры были плохими, кроме одного. Все было против нас. Хотя внешне абсолютно структурно здоровый малыш. Я провел беседу с родителями, и я им объяснил, что, поймите, это далеко не факт. И в целом тут нужно быть внимательным к малышу, но пока не торопитесь опускать рук. И знаете, чем все закончилось? Они прошли несколько генетических анализов. Ребенок здоров.
А что-то можно сделать между первым, вторым, вторым и третьим? Как-то поправить ситуацию, которую вы обнаружили?
Если мы говорим о нарушениях хромосом или генов, она непоправима никогда, к сожалению. Но я бы ваш вопрос интерпретировал еще иначе. А можно ли как-то, если не выполнено было, выполнено неправильно, или не выполнен был первый скрининг, можно ли как-то на оставшемся вот этот вот период оценить, а все ли у малыша хорошо? Можно. И сейчас появился уже много, наверное, порядка 10 лет, как появилось отличное исследование. Беременная всего лишь сдает анализ крови из вены. Тот же самый, который мы сдаем, в общем-то, всегда. И по нему устанавливают наличие или отсутствие не только хромосомных, но и некоторых мелких генетических аномалий. Называется он НИПТ, неинвазивный пренатальный тест. Вот. И на сегодняшний день мы уже стали вполне независимыми от зарубежных коллег. Все делается у нас в стране очень высокого качества. Тесты позволяют с точностью 99,9 ставить, утверждать о наличии или отсутствии. Это очень высокоточный тест. Первый скрининг, помимо того, что я перечислил, у него есть еще одна очень важная цель. Он рассчитывает вероятность наступления в конце беременности нарушений у мамы. Это нарушение формирования плаценты, которые в последующем могут сказаться очень серьезно на здоровье материнском. Так вот, я это называю медициной будущего, потому что мы на первом скрининге, этих нарушений нет. Мы можем увидеть, что они случатся, назначить профилактику, их не будет.
Вы знаете, о чем я буду мечтать с этого момента? Я хочу снять вас за пультом. Пультом управления полетом. Все в порядке? Или чуть-чуть отклонились от курса? Мне кажется, это удивительно. Мне хотелось бы, дорогие друзья, напомнить, что сегодня у нас замечательный эксперт Юрий Олегович Арбузов, который работает в медицинском холдинге «Медика». И я очень благодарна руководству холдинга за то, что такие чудесные специалисты сегодня присутствуют в нашей студии. И весь этот месяц мы не только берем интервью у врачей, но и помогаем кому-то из вас ответить на самые сложные вопросы. Вот как сегодня. Мне хотелось бы напомнить, что медицинский холдинг «Медика» – это одна из ведущих медицинских компаний в северо-западном регионе Российской Федерации. Вот мы не сказали об экспертном оборудовании, новейших технологиях. Это очень важно в работе каждого специалиста. Клиники и врачи холдинга не раз становились победителями всероссийских и мировых рейтингов и профессиональных премий. Также в холдинге представлены уникальные направления по лечению боли, медицине плода, репродуктологии, кардиологической диагностике и эстетической медицине. Сегодня мы говорим об очень важных вещах. Я думаю, что вот с вас начинается жизнь человеческая, Юрий Олегович, и очень многое мы можем понять, как будут развиваться события в жизни у человека.
Вы правы.
Вот это самая интересная история. Первый скрининг, второй и третий. Итак, мы не договорили на эту тему?
Да, Наталья Генриховна, я еще две минуты возьму на то, чтобы все-таки рассказать о том, что есть и второй скрининг. Его в настоящий момент указано делать с 18 недель до 21. На этом этапе мы уже малыша видим практически полностью сформированным. Тут мы уже можем те моменты, которые на первом скрининге не были, их вообще и не было, могло не быть. Или, например, их было не видно. Мы все до конца досматриваем.
Экспертное оборудование, о котором мы сказали, это действительно то самое оборудование, с которым вам легко и прогнозировать, и видеть, и делать выводы?
Безусловно. На самом деле УЗИ-аппараты, они для нас это
часть Вселенной.
Да. Это наши руки, глаза, все органы наших чувств. Потому что тут можно аналогию проводить с чем угодно, с любой техникой. От кнопочного телефона до самого последнего флагманского. От любого автомобиля, там, не знаю, старого Запорожца до самой там, последней модели, не знаю, Ламборджини или что-нибудь еще. У нас точно так же все аппараты идут в определенной иерархии.
Вы работаете на хорошем оборудовании?
На
самом лучшем.
Да, я бы так и сказал. На самом деле, безусловно, это как спорить о разных моделях автомобилей. Кому-то нравится такой, кому-то другой. Но есть верхушка айсберга, топовые модели. Наш аппарат 24-го года, вот он только-только выпустился с конвейера. И, конечно, он позволяет, безусловно, делать какие-то невероятные вещи.
Какие УЗИ бывают и для чего они нужны? Мы уже об этом практически сказали.
На самом деле этот вопрос очень интересен, и его можно немножко расширить. Есть скрининги, но помимо скринингов есть и другие исследования.
Например?
Так вот, есть осмотр шейки. Это не скрининговое исследование, достаточно короткое. Его делают для того, чтобы прогнозировать вероятность наступления преждевременных родов.
Угу.
Есть исследование сосудов малыша. Называется оно доплерометрия. Это исследование питания малыша. И мы можем по поступающей посмотреть каждый сосуд от мамы до матки. От матки до малыша через плаценту.
Он такой маленький, еще и сосуды видны.
Да. И более того, не просто от плаценты к малышу. Внутри малыша, внутри головного мозга малыша. Это мельчайшие сосуды. Также мы можем проводить исследования, например, фетометрия, она у всех беременных на слуху. Это банальное измерение размеров малыша для того, чтобы спрогнозировать вес. Особенно это важно в конце беременности, когда нужно понимать, чего ждать от родов. Есть исследования более глубинные. Это эхокардиография, детальный осмотр сердца. Когда мы детально изучаем не просто само сердце, но его взаимосвязь со всеми сосудами, как они к нему подходят, выходят, под какими углами, какой ширины. Это все очень важно. Нейросонография – это осмотр головного мозга, детальный, профессиональный. Конечно же, все эти исследования нам помогают понимать, как идут процессы внутри утробы мамы.
Ну вот как не учиться каждый год, не ездить на конгрессы и конференции, не общаться с коллегами, да?
Невозможно никак.
Потому что каждый день вы поднимаетесь на новую ступень, и это просто, наверное, невероятная история. Фантастика, о которой писали.
Чудеса.
20-30 лет тому назад. У нас осталось всего 4 минуты. И мы можем выбрать вопрос, чем отличаются разные аппараты, можно ли приходить на УЗИ с мужем, ребенком, сыном. Кстати, вы выделили сыном, да? Как правильно подготовиться к УЗИ?
Может быть.
А давайте возьмем третий, заключительный. Как правильно подготовиться к УЗИ? Насчет того, что приходить на УЗИ с родственниками, это
конечно, да,
нормально.
Это нужно, особенно если тревожность есть у мамы, нужно, чтобы кто-то поддержал.
Насчет отличия разных аппаратов
уже
УЗИ уже сказали. Ну вот давайте, как правильно подготовиться к УЗИ?
В первую очередь нужно взять все имеющиеся документы. Они помогут врачу в правильном подходе к конкретной пациентке. Второе, что нужно, безусловно, отдохнуть перед УЗИ. Нельзя на бегу, на скаку, прибежав, я опаздываю. Всегда всем пациенткам говорю, не переживайте, мы все успеем.
Не будете смеяться?
Ни в коем разе.
Мочевой пузырь перед УЗИ должен быть полным?
На самом деле на этот счет ведутся дискуссии. Я сторонник того, чтобы пациентка всегда находилась в комфортных условиях. Поэтому терпеть никогда никого не заставляю. Для некоторых УЗИ обязательно, чтобы он был пустым. Поэтому мы прям специально на приеме отправляем и говорим, идите в туалет.
Вот это да.
Да. А потребность в наличии мочевого пузыря, она скорее была на заре ультразвуковых аппаратов. Когда действительно окошко, которое мочевой пузырь предоставлял, было крайне необходимым. Сейчас аппаратура такие вещи позволяет, что как крайнюю и острую необходимость мочевой пузырь уже считать нельзя.
Кто-то говорит, 50 минут – это так много. Я каждый раз, завершая программу, понимаю, что этого хронически не хватает. И хочется продолжения, Юрий Олегович. А уж с вами-то я не говорю о рейтингах этой передачи. Я говорю, насколько она может стать полезной для каждой женщины и будущей мамочки. Я хочу напомнить нашим подписчикам, что сегодня у нас эксперт подкаста Арбузов Юрий Олегович, врач пренатальной ультразвуковой диагностики, врач высшей категории, который представляет сегодня в нашей программе медицинский холдинг «Медика». Одна из ведущих медицинских компаний в северо-западном регионе Российской Федерации. Традиция. Мы дарим подарок нашему гостю.
Да, да. Что?
Вы такой светлый, такой солнечный. Я даже не знаю, пригодится ли вам ветер радости. Впрочем, наверное,
каждому.
Это очень важно. Григорий Григорьев, автор этой книги «Ветер радости», врач, ваш коллега. Закончил военно-медицинскую академию, профессор, доктор богословия, доктор медицинских наук. Замечательный человек. Это первая книга из цикла «Ветер радости». Их всего сейчас пока 4. Угу. А это самое радостное. О детстве, о деревне, о рыбалке нашим дедушкам и бабушкам, мамам и папам посвящается. Почитайте вместе с семьей. Я думаю, это доставит вам радость.
Я благодарю вас.
И спасибо, я вас благодарю. Большое. Чудесные эфиры. И по традиции мы должны закончить главным советом нашим пациентам и нашим подписчикам по теме. Главный совет врача от Бога. Так называют вас ваши пациенты. Я читала отзывы.
Это именно должен быть совет. Я могу пожеланием?
Конечно.
Я желаю каждой будущей маме пройти этот путь без неоправданных тревог и находиться всегда со своими врачами, как за каменной стеной.
Дорогие друзья, я думаю, что сегодняшняя передача – это повод вам пообщаться со своими друзьями и знакомыми. Подарите им возможность это услышать, увидеть. Я думаю, что тот солнечный свет, который исходит от нашего доктора, он принесет огромную пользу многим людям, и не только будущим мамам, но и мамам, у которых дочери уже 35 лет. Спасибо большое. Это
Спасибо.
Была программа «Врач от Бога». До свидания.
Всего доброго.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.